сегодня я хотел бы вернуться к теме, которая на самом деле у нас достаточно много поднималась, уже даже, собственно, в самых первых проповедях. Это тема крещения. Мне показалось, что есть еще определенный аспект, который не был освящен, но и который я решил попробовать изложить сегодня. Относительно крещения в христианской церкви существует как две противоположные друг другу крайности, два отношения к этому таинству. Первое отношение – это в приписывании крещению неких магических связ, свойств, и связывание его наличия или отсутствия напрямую с возможностью спасения для человека и обретения им Царства Господнего. Соответственно, крещение здесь приписывается роль обряда магической трансформации, переводящей человека в некое избранное состояние и принципиально меняющего его личное местоположение во вселенском порядке. А такое мнение о крещении – это неизбежное следствие плотского и недуховного разумения буквы Священного Писания, а также происходящих от этого недопонимания плотских представлений о том, что такое есть спасение, что есть Царствие Божие, что есть введение в христианскую церковь, что есть обретение человеком божественной благодати и так далее. И оно проистекает от совершенного непонимания, что такое человек внешний и что такое человек внутренний, и каково отношение между этими двумя составляющими человеческого духа, и непонимание того, что внутренний человек определяет качество внешнего человека и всего, что в этом внешнем человеке обретается, а от них не наоборот. Ложность такого представления о крещении опровергает небесное учение веры, когда говорит нам, что «пусть знают те, которые крещены, что само крещение не дает ни веры, ни спасения, но свидетельствует лишь о том, что они примут веру и спасутся, если возродятся. Ибо многие из детей Израиля верили, как и множество современных евреев, что они избранные потому, что они обрезаны. Многие из христиан думают так же, поскольку они крещены. Однако и обрезание, и крещение даны были им лишь в качестве знака и напоминания, что они должны очиститься от всякого зла и только тогда стать избранными. Ибо что такое внешнее в человеке без внутреннего? Внешний человек – это не собственно человек, а лишь изображение такового. Человека образует его внутреннее, которое способно быть мудрым от Бога. Это касается равнообрезанного и крещенного, пока он не обрежет или не омоет свое сердце. Из этого ясно, что разумеется под словами Господа у Марка: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Кто будет веровать, есть тот, кто признает Господа и принимает от Него божественные истины через Слово, а кто крестится, есть тот, кто посредством их возрождается Господом. Отсюда видно, что небесное учение веры определяет крещение прежде всего именно как знак и напоминание, который свидетельствует лишь о том, что человек принимает веру Церкви и что он спасется, если возродится. Но отсюда вовсе не следует, как можно было бы подумать с первого взгляда, что крещение есть исключительно и единственно лишь внешний знак, имеющие значение лишь для внешних и мирских аспектов жизни члена церкви, как это иногда в христианской церкви, к сожалению, понимается. Ибо в христианской церкви с очень давних времен, как реакция на вот это вышеописанное извращение понятия крещения, утверждалась также и другая крайность. крайность, определяемая, к сожалению, таким же буквалистским, недуховным, может быть, даже еще менее духовным, чем в первом случае, пониманием Божественного Слова. И крайность, утверждающая, что крещение является не более чем внешним обрядом, имеющим важность исключительно для внешнего природного человека и для внешней природной церкви, то есть являющейся как бы некой внешней декларацией, посредством которой человек вводится в рамки некой мирской организации. Эта точка зрения возникла, по сути, наряду с протестантством, или же евангелическими христианами, как отражение его наиболее такой буквоедской и в то же время наиболее, ну что ли, омершленной, то есть понимающей уже совершенно по началам природным и мирским Божественного Слова. Вы знаете, что для них фактически не существует ни таинства причастия. Они могут причащаться и водой, и хлебом. Но даже если они причащаются вином и хлебом, для них это все равно лишь знак, установленный в напоминании Господом. И ничего более, кроме некоего мирского знака или мирского обряда, который мы осуществляем, ну, для того, чтобы мы вот вспоминали, что Господь когда-то сидел с апостолами. Совершенно то же самое у них и в отношении крещения. Для них, если для первых крещение это некий магический обряд, без которого человек, если он ему не подвергнулся, то как бы он ни жил праведно, в согласии с заповедями Слова, он все равно не будет спасен, навсегда проклят, которые поэтому помешаны настолько, что заявляют, что все младенцы, которые не были крещены, никогда не увидят небо, даже если они родились, допустим, в христианской семье, то тут совершенно другая противоположность. Крещению вообще отказывается в какой-либо важности для христианина. Важность приписывается исключительно его познаниям в Слове, откуда потом возрастает вот это учение оправдания одной верой. Причем под верой они понимают именно вот эти голые познания в Слове. А все связанное с действиями человека, начиная от добрых дел и кончая действиями, связанными с обрядностью церкви, ими отрицается как не имеющее никакого значения и никакого отношения ни к возрождению, ни к спасению человека, ни к его обитанию в духовных сущностях церкви. И, как ни странно, оба эти извращения понимания крещения в истинах Слова, которые, кстати, присутствуют иногда, пусть и в ослабленной форме, даже в новой церкви, оба эти извращения ведут к одному и тому же действию, являющемуся как бы самой сутью извращения этого обряда, и действию, заключающемуся в перекрещивании верующего, когда он, скажем, меняет христианскую конфессию. То есть, если, допустим, католик переходит в православие, его перекрещивают. Тем более, если это происходит с протестантом. Точно то же происходит и, допустим, в баптистских общинах, там, евангелических христиан. И если человек за свою жизнь меняет две или три конфессии, то он всякий раз подвергается именно обряду перекрещивания. Я не буду говорить, что это, допустим, вредно, но это бессмысленное действие, которое отражает именно недопонимание самой сути вот этого обряда водного крещения. И в новой церкви, к сожалению, это тоже утвердившийся факт. То есть, если приходит в новую церковь человек из церкви старохристианской, то его заставляют перекрещиваться. Хотя с точки зрения учения о крещении новой церкви, это совершеннейшая дикость. Ибо она свидетельствует о том, что люди, сознательно или бессознательно утвердившие и совершающие этот акт, весьма слабо разбираются в том, что же небесное учение веры имеет в виду, когда она говорит о крещении, и в его обрядовой, и в его, так сказать, гораздо более внутренней, духовной части. Последовательное учение веры новой церкви о крещении звучит следующим образом. Крещение установлено в знак того, что человек принадлежит церкви, и в напоминание о том, что он должен возродиться. Ибо омовение крещения есть не что иное, как омовение духовное, которое есть возрождение. Из этого не следует, однако, чтобы крещением кто-либо возрождаем был бы, но лишь то, что крещение является символом, служащим для напоминания. Всякое возрождение совершается Господом посредством истин веры и жизни, согласно им. Поэтому крещение свидетельствует о том, что человек принадлежит церкви и что он может возродиться, ибо в церкви признается Господь, который возрождает, и у нее есть слово, заключающее в себе истины, через которое происходит возрождение. Сему учит Господь у Иоанна: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти он в Царствие Божие». Вода в духовном смысле есть истина веры из слова, дух – жизнь согласно ей, а родиться – значит возродиться посредством их. Так как все возрождающие подвергаются искушениям, которые суть духовная брань со злом и ложью, то через воду крещения означаются также и искушения. Так как крещение установлено в знак и в напоминание сего, то человек может быть крещен во младенчестве. Если же он не был тогда крещен, то может быть крещен и взрослым. Как мы видим, в этом определении соблюден очень строгий баланс между отверганием надличностной магической силы обряда крещения и чисто внешним пониманием его как лишь мирского знака для людей. Ибо здесь, хотя и сказано, что крещение установлено в знак и напоминание, тем не менее тут же сказано, что омовение крещения есть не что иное, как омовение духовное. То есть в новой церкви все или почти все, когда истолковывается внешнее или же природное, составляющие церковной жизни, все основано на науке соответствий. То есть, как человек, омывая, как дух человека омывается истинами духовными, и этими истинами, этими водами духовными очищается от заблуждения разумения его, и через то приготовляется для возрождения по благам, связанным с этими истинами. Точно так же это по соответствиям находит отражение в том, как тело человеческое омывается водою от всякой грязи, нечистоты, там, выделения тела и так далее, и из грязного снова становится чистым. То есть по логике соответствий любое омовение человека, которое совершается человеком над своим телом, соответствует вот этому самому духовному омовению. Точно так же, например, как, скажем, любая еда, которую человек ест в мире, в конечном счете соответствует тому же, чему соответствует и обряд причастия в церкви. То есть дух человека реально, то есть субстанционально в том мире питается благами истины. И в соответствии, насколько он этим питается, настолько же он растет, развивается, ну, преобразуется во все более совершенную форму. Соответственно этому тело человека здесь тоже живет тем, что вот человек ест, и в зависимости от того, как он ест, его тело и развивается. Если он ест плохо, то оно плохо развивается. Если ест вредное, там, ядовитые какие-то куски пищи, ну и добавки, то тело начинает хереть, болеть, в нем развиваются раковые опухоли. И все это существует лишь потому, что это все соответствует тому, что происходит с его духом. И существует именно как следствие от своей причины. Но в то же время оно существует как облекающее основание и подпор. То есть мы знаем, что ничто духовное не существует, если оно не имеет своего соответствия в мире материальном. Соответственно, хотя все, что с человеком происходит, вот в чисто материальном смысле, существует только потому, что оно существует в духовном, но тем не менее оно не могло бы существовать в духовном, если бы не существовало в материальном. И тем не менее, скажем, причастие вынесено в качестве отдельного священного акта в церкви. Соответственно, так же, как и крещение. То есть, казалось бы, зачем? У нас в жизни и так происходит каждый день или почти каждый день то, что соответствует понятиям духовным. То есть мы так или иначе едим каждый день. Но суть заключается в том, что в отличие от людей наиболее древней церкви, для которых акт единения заключал в себе все священные сущности приобщения, причащения их духа к божественным истинам, потому что их дух питался только божественными истинами, и, соответственно, оно находило завершение в последних началах в их теле в том, что они ели каждодневно, вот отсюда вот этот хлеб насущный, который прослеживается даже в христианской молитве «Отче наш». Для них, так сказать, это был не просто хлеб насущный, для них это был хлеб ежедневный. Для современного же духовного человека насущный хлеб далеко не всегда является его ежедневным хлебом. Поэтому, кстати, когда в некоторых языках вот это слово «Господней молитвы» переводится именно как «ежедневный хлеб», например, в английском языке звучит именно «daily», то есть «наш ежедневный хлеб». И это перевод именно не совсем правильный, а может даже и совсем неправильный. И в русском языке как раз перевод стопроцентно соответствует тому греческому слову, которое употреблено в оригинале. То есть хлеб насущный. Дай нам хлеб, который нам на сущность, то есть на бытие, то есть хлеб, которым мы существуем. Потому что дух человека духовного, помните, вот в прошлых лекциях мы говорили, что человек, пока в этом мире духовный, может жить как бы двумя жизнями. Одна жизнь, это, которая в нем проистекает от соби Господа, и которая связана со служениями, относящимися к этой собе, и жизнь, связанная со служениями, относящимися к его собственной собе. И в отличие, допустим, от ангела, который живет исключительно жизнью соби Господней, а жизнь его собственной соби в нем усыплена, даже если она просыпается, то он ею не живет, а она просто наиствует и влияет на его жизнь в божественной собе, человек церкви духовной живет как бы одновременно двумя жизнями. У него хлеб ежедневный отнюдь не всегда соответствует ему хлебу насущному. То есть его дух питается вещами, которые к жизни его могут не иметь не только никакого отношения, но и могут быть даже противоположны этой жизни. И именно поэтому в церкви представительной вообще и в христианской церкви в частности, как в церквах духовных, единение священное было вынесено в особый церковный обряд. Вот если вы помните, в древности священники назывались жрецами в славянстве. Так вот, жрец происходит от слова «жрать», то есть «есть», «кушать». То есть они приносили сначала вот эту жертвенную пищу, а потом ее поедали. То же самое прослеживается и в представительской израильской церкви. То есть священники потом ели то, что оставалось от жертвоприношений. И вот эти всякие секулярные читатели Библии думают, что, дескать, вот хитрые священники учредили вообще всю религию для того, чтобы питаться за счет верующих. Но для священников это была именно представительская обязанность, в котором по представлению показывалось вот это различие двух хлебов в жизни. Вот его хлеба ежедневного, который служит просто для существования его личного плана, и вот этого хлеба священного, через который он приобщается к божественной собе, и через который только происходит его собственное спасение. И именно поэтому, хотя два этих составляющих нашей жизни, то есть поедание хлеба и вина во время причастия, и поедание всякой разнообразной пищи в нашей обычной жизни имеют своим источником одно и то же соответствие, то есть соответствие питания духа духовными сущностями, но качество этого питания совершенно различно. И поэтому оно разнесено по двум совершенно различным обрядам. То есть обряд питания священного, когда дух питается собью Господней, Господними благами и Господними истинами. И питание, так сказать, ежедневного, когда дух питается чем попало. Но, опять же, если бы не было вот этого питания чем попало, то человек не мог бы существовать духовно, потому что его собь, в которой насевается собь Господня, она существует самостоятельно. И если бы ее уничтожить, то человек бы исчез, и некого было бы возрождать. Соответственно, Господь поддерживает человека и позволяет ему в процессе его возрождения жить также и жизнью своей собственной соби. Потому что пока, и еще неизвестно, в этом мире большинство ж так и не становится теми ангелами, которые способны жить исключительно собью Господней. То есть стать окончательно возрожденными, и у которых тогда их собственная суть может быть усыплена и еще при этой жизни. И точно так же по аналогии это связано и с обрядом крещения. То есть хотя наше ежедневное мытье нашего собственного тела, начиная там от мытья рук, окончая хождением в баню, купанием и так далее, имеет в основе соответствие с тем же оригинальным, оригинальной духовной сущностью, с которой имеет связь и крещение, но наше ежедневное омовение по большей части относится к возобновлению того, что связано в нашем разумении с собью нашей воли. И только вот это омовение крещения, совершаемое именно в обрядной части, соответствует тому, что связано в нашей жизни с присутствующей в ней благолюбием собью Господней. То есть отсюда следует, что обряд крещения, с одной стороны, это как бы знак и напоминание, в том числе и мирской знак, и мирское напоминание. Это как бы на всю нашу жизнь отлагает воспоминание определенной ответственности. Но прежде всего это обряд, заключающий в себе определенное соответствие. И если вы помните, как говорится о причастии, что когда человек принимает причастие достойно и принимает его недостойно, что когда достойно, на него нисходит благодать от ангелов, которые в нем находятся, и наступает соединение в нем божественного блага с божественной истиной. И точно так же и с крещением. Если оно принимается человеком достойно, то в нем происходит вот это вот соединение. Разница лишь заключается в том, что причастие человек церкви принимает более-менее регулярно всю свою жизнь, обряд же крещения с ним совершается единовременно. Но тем, как говорится, ответственнее для человека и приятие этого обряда, о чем я буду говорить несколько позднее. Как и всякое происходящее у человека церкви от Господа действо, крещение заключает в себе как бы два аспекта. Первый, связанный с его собственным происхождением и заключающийся в той конечной цели, содержащим, основанием и опорой которой употребление это в последних своих началах у человека служит. И второй, заключающийся в том намерении, с которым человек действу этому позволяет в себе от Господа совершиться или проявиться. Первый из этих аспектов в человеке зависит исключительно от Господа. А вот второй, намерение, по которому происходит восприятие, может быть двоякого происхождения, от Господней соби в человека и от соби человеческой. Как мы говорили об этом немного раньше, то, что происходит с человеком в его ежедневной жизни, и то, что почти так же выглядит, но происходит во время обрядовости, оно имеет в своем основании, то есть соответствует одной и той же духовной сущности. То есть в нашем случае любое омовение в жизни человека соответствует, ну, омовению духовному. Но лишь омовение, совершаемое во время крещения, соответствует тому подлинно духовному омовению, подлинно духовными истинами, которое в нем засевает вот это первое зерно спасения. И точно так же, как и причастие, которое может приниматься человеком во благо или в осуждении, и крещение может происходить в человеке во благо или же в осуждении. Причем суть крещения от этого не меняется. Точно так же, как и суть причастия. То есть принимает ли человек причастие в чистоте сердца, и после этого наступает ли в нем соединение блага с истиной, или принимает он его в нечистоте сердца, все равно суть причастия, то есть духовное, то, чему оно соответствует, но остается неизменным. Изменения наступают в человеке, когда соединяются вот эти две принципиальные сущности. Сущность неизменная составляющая, происходящая от Господа, и переменная составляющая, зависящая, собственно говоря, от человека. И от этого меняется суть явления не в его сущности, не в самом себе, а суть его проявления в человеке. То есть в оригинале оно остается тем же, а в приложении или в своем проявлении оно совершенно меняется. В обоих случаях, то есть в случае, когда у человека принимает крещение с чистым намерением, и в случае, когда человек принимает от своей особи, а не от Господней крещение, в обоих случаях намерение это в человеке присутствует и ощущается им, как и его собственное. Но в первом из них оно принадлежит в нем единственно Господу и происходит как бы от него самого. А вот во втором случае наоборот, Господь не имеет к происходящему совершенно никакого отношения, кроме как в рамках божественных законов своего попущения. И оно исходит в человеке исключительно от него самого и от его собственной особи. Хотя во внешних формах и события, происходящие в человеке как бы от него самого, и события, происходящие от него самого, могут иметь форму совершенно одинаковую и неощутимую в разнице своей даже для самого человека. Если только он не копает глубже и не пытается разбираться в побуждениях своих. И, соответственно, лишь в самом первом случае, то есть в том случае, когда намерение принять крещение в человеке происходит от самого Господа, то намерение восприятия крещения и его, так сказать, суть соответствуют друг другу. В результате чего и наступает сочетание с Господом, с человеком посредством таинства крещения. И сочетание это происходит на всех уровнях и степенях человеческого бытия, от, скажем, самых высших раздельных степеней до его последних начал. И только тогда наступает в человека и исполнение духовных обетований крещения. То есть духовное омовение внутреннего духа человека истинами веры и начало процесса его возрождения. Во втором же случае, когда намерение человека, ну, исходит исключительно от его собственной особи, и они нечисты, то тогда происходит именно злоупотребление божественной сути этого обряда. И оно превращается в лучшем случае или же в бессмысленный внешний акт, который имеет значение только для его человеческой жизни в последних началах, или же, что хуже, в род духовного извращения и злоупотребления божественным порядком, то есть в магическое и дьявольское действие. Но тут надлежит помнить еще и такой аспект. Кстати, связанный с одной из предыдущих наших проповедей, кажется, это было 2 или 3 проповеди тому назад, что, по сути, духовный человек не может изначально вступить, то есть иметь чистое намерение при своем вступлении в церковь. Но, тем не менее, одни люди спасаются, а другие нет. Если вы вспомните проповедь, которая говорила нам о том, как в человеке нечистое изначально намерение, потом Господом очищаются таким образом, что делают чистыми даже его первоначально нечистое намерение. Там был даже вот в уроках целый пассаж, заимствованный из небесного учения веры, который говорил, как это происходит. То есть человек сначала приобщается к истинам веры из любви соби, из желания приобретения какого-либо от этого пользы материальной, но если впоследствии он стяжает, и Господь в нем засевает любовь к истине ради истины, и он начинает уже стремиться к истинам ради чистых побуждений воли в нем Господней, а не ради побуждений своей собственной воли, то этим самым очищается и его самое первое намерение. Тут может показаться это выглядящим несколько странно. То есть получается, что будущее влияет на прошлое. Хотя мы привыкли к тому, что вроде бы все выглядит наоборот. Прошлое влияет на будущее. Но суть заключается в том, что перед Богом нет времени. И в отношении событий, относящихся к духовному миру, часто может происходить и так, что будущее задает качество прошлого. Вообще, вид того, что прошлое влияет на будущее, относится именно к разряду таких же видимости, к которым относится, например, вращение Земли вокруг Солнца вокруг Земли. Это вроде очевидно, и тем не менее это не соответствует реальности. Небесное учение веры объясняет это, допустим, таким примером, что все определяется целью, к которой оно стремится. То есть цель для нас кажется расположенной в будущем, а причины расположены в прошлом. Но на самом деле и цель, и причина относятся к миру духовному. В мире же природы находятся лишь их проекции, расположенные по определенному закону. И в этих проекциях цель и следствие выглядят идущими одна за другой. Но если следствие является причиной, то есть высшим концом, а причина является первым концом, то по сути, в духовном порядке все это расположено совершенно иначе. Небесное учение веры приводит это так, что сначала всегда закладывается фундамент. Но фундамент всегда закладывается с определенным намерением. То есть фундамент закладывается для дома, а не для самого себя. Если же фундамент закладывается с какой-либо другой целью, то с самого начала закладка фундамента принципиально отличается от того фундамента, который закладывается для дома. То есть, скажем, фундамент закладывается с целью доказать окружающим, что дом будет построен, но человек не собирается строить дом, а собирается, допустим, взять под этот дом деньги и с ними куда-нибудь уехать. Для обмана. В обоих случаях вроде идет закладка фундамента, но намерение, с которым человек закладывает его, меняет суть даже самого этого фундамента. Точно так же намерение человека, его высшее побуждение относится не к миру природному, а относится к миру духовному. То есть к тому миру, перед которым прошлое, настоящее и будущее лежит как одно целое, уже существующее. Соответственно, в зависимости от этого высшего намерения, которое может не ощущаться человеком в его, так сказать, первоначальных движениях, потому что оно от вечности. Человек же, вот современный, человек духовный, человек отделенный от мира духовного и живущий исключительно в своих последних материальных началах, он не ощущает вот этих своих намерений от вечности. Или же, скажем, своей господствующей любви. Более того, иногда может казаться, что у человека господствующая любовь совершенно отличается от той, которую он стяжает с течением времени, то есть которую он получает, если кается, возрождается и вводится Господом в его духовное царствование. Но на самом деле это опять же иллюзия из разряда тех, как я говорю, к которым относится и вращение Солнца вокруг Земли. Ибо у человека от вечности есть только одна господствующая любовь. Другой вопрос, что пока человек обретается в видимостях, все, что связано с этими видимостями, для него совершенно актуально. То есть, если говорить по сути, то человек не может поменять господствующей любви от вечности. Но с точки зрения временного, в котором живет человек, он может поменять господствующую любовь. Он может прийти из проклятого состояния в состояние спасенное. Поэтому, хотя от вечности существует предопределение, то есть Господь видит судьбу человека от его, так сказать, зачатия и до его существования в целую вечность, для человека предопределения не существует. Для него существует свобода воли. И в этом заключаются очень многие парадоксы, которые мы видим, читая небесное учение веры. Потому что, например, в одном месте сказано, что Господь предвидит судьбу человека и ведет его к его месту в преисподней или в небесах. Но если так, то получается, что есть предопределение. Как же так, Господь? А, кстати, от этого и возникла доктрина предопределения. От понимания того, что Господь от вечности предвидит судьбу человека, но не от недопонимания того, что Господь от вечности – это одно, а Господь в творении – то есть в тварности, в человеке, это все-таки нечто иное. Если вы вспомните, как эта тема была связана, Господь от вечности и Господь в творении, что Господь от вечности – это нечто неизменное и цельное, а Господь в творении подвержен переменам, что звучит дико, и тем не менее, вы помните, на этом строится целая концепция, точно так же и с предопределением. Для человека во времени существует свобода воли и не существует предопределения. Для Господа от вечности существует только предопределение, которое, тем не менее, реализуется в соответствии со свободой воли человека, совершаемой им во времени и в пространстве. Для того, чтобы связать и осмыслить это, нужно суметь возвыситься над пространством и временем и увидеть вечность не из пространства и времени, и не по пространству и по времени, а наоборот, увидеть пространство и время по вечности, так как его видит сам Господь. Тогда парадокс исчезнет, и все истины станут на свои места. До тех же пор человек должен верить в эти две сущности, которые он, тем не менее, не может объять своим сознанием, как в незыблемости учения веры. Помните, в предыдущих проповедях было сказано, что человек не может своим рациональным, своим сознанием объять всего. И есть вещи, в которые он должен верить, что они так, хотя он не понимает до конца механизма, по которому они происходят. Так вот, именно вот эти две сущности, с одной стороны, наличие предопределения от вечности, и второе, отсутствие предопределения во временном пространстве, и существование свободы воли, как сущности, соединяющей эти два предопределения между собой, это вот комплекс, который человек новой церкви должен верить, даже если он до конца не понимает всех механизмов происходящего. Соответственно, когда мы говорим, что нечистые чувства при крещении человека его приводят к вечной гибели, и только крещение, принимаемое с чистым чувством, по подлинному намерению, по подлинному побуждению, вводит человека в очищение, вводит человека, приводит к началу его возрождения. Имеется в виду не та сиюминутное побуждение, которым руководствовался человек в момент принятия крещения, потому что для духовного человека оно никогда не бывает совершенно чистым и чистым вообще. А говорится о том побуждении от вечности, которое для человека становится ясным только в процессе его возрождения, если становится, но которое, тем не менее, задается именно тем желанием, с которым человек принимает крещение, ну, хотя бы во внешней декларации. Например, крещение может быть принято человеком, пытающимся пробраться в церковь и в ней устроиться, который не верит ни в Бога, ни в таинство церкви, но который просто согласен соблюсти внешние условности, которые, он думает, придумали эти глупые люди, для того, чтобы присоседиться, я знаю, там, к церковному имуществу, к церковной казне, получить легкую и нехлопотную должность священника, за которую он будет получать деньги, и за что разыгрывать, так сказать, из себя священника. Это как бы приятие с вредным намерением. Но как это не смешно, даже в этом случае со временем может наступить какой-то перелом в сознании человека. Господь может его скрытыми путями привести к вере, дать очищение его намерениям, в конечном счете спасти его, и через это очистится его крещение. И наоборот, человек, который вроде бы верит, который принимает крещение, так сказать, во всей ясности сознания, со временем может профанировать, то есть упасть в процессе своего возрождения, профанировать то, что он получил от Господа, и профанировать в том числе и то хорошее намерение, с которым он принимал крещение. То есть все в конечном счете определяется от вечности. И именно поэтому Господь милостиво снисходит до нас и не очень строг к нам в тот момент, когда мы принимаем крещение. Потому что он знает, чистота или нечистота нашего намерения, с которым мы его принимаем, в конечном счете будет определяться не нашим сиюминутным побуждением, которое большей частью относится к нашему природному и мирскому, а оно будет определяться тем, чем мы станем или не станем в процессе нашего пребывания в церкви. То есть, хотя крещение – это одномоментный акт, в отличие от причастия, я имею в виду в качестве обрядовости, тем не менее, постоянное омовение духовное происходит с человеком всю его жизнь пребывания в церкви. И в отличие от причастия, которое постоянно связано со своим духовным обрядом и повторяется вновь и вновь у человека в его, так сказать, природной церковной жизни, обряд крещения, раз совершенный в материальном человека, тем не менее, постоянно повторяется в его духовном уровне бытия. Именно поэтому и бессмысленно, и не нужно перекрещивание водное при переходе из конфессии в конфессию. И именно поэтому у нас в церкви утвержден не обряд перекрещивания, а обряд конфирмации, то есть подтверждения. Когда человек принимает подтверждение, он принимает внутреннее духовное крещение, принципиально новое. Но по законам церкви, по внутренним законам соответствия, на которых эти законы построены, обряд водного крещения, совершенный в материальном теле, продолжает от него оставаться тем единственным, раз и навсегда совершенным и зафиксированным обрядом, который отныне является знаком его жизни. А вот каким знаком, мы сейчас рассмотрим при изучение нами дальнейших цитат из небесного учения веры. Когда небесное учение веры говорит о цели крещения, то есть о том его аспекте, которое не зависит от человека, и определяется, детерминируется его внутренней сущностью, оно говорит, что у крещения есть три цели. Первая цель крещения – принятие в христианскую церковь и вместе с тем введение в общество христиан в духовном мире. Не только дети, но и все остальные с крещением оказываются в духовном мире среди христиан по причине того, что страны и народы существуют в том мире раздельно в соответствии со своими религиозными верованиями. Христиане там в середине, Магометане вокруг них. Затем идолопоклонники разного рода, а евреи по краям. Кроме того, все представители одной религии разделены на общество. В небесах в соответствии со склонностями любви к Богу и любви к ближнему. В аду в соответствии со склонностями, противоположными этим двум видам любви, то есть с их злыми вожделениями. В духовном мире, под которым подразумеваются как небеса, так и ад, все устроено в тщательнейшем порядке, как в целом, так и в каждой частности. Иначе говоря, вообще и в частностях. От этого порядка зависит сохранность всей Вселенной, что было бы невозможно, если бы у каждого человека после его рождения не было бы знака, к какому религиозному обществу он принадлежит. Ведь если бы не было христианского знака, то есть крещения, то какой-нибудь дух из Магометан или идолопоклонников мог бы присоединить себя к какому-нибудь новорожденному из христиан или даже к более старшему, вдохнуть в него влечение к своей религии и этим отвлечь его ум и отдалить его от христианства. А это будет извращением и нарушением духовного порядка. Кроме того, крещение является знаком для ангелов, что человек принадлежит к церкви. Здесь, в этой цитате, совершенно четко проступает духовное значение крещения как знака. Это не просто некий внешний знак, но это детерминация местоположения духа человека в мире духовном, посредством которого осуществляется связь, соединений и действие в нем начал духовных. Кроме этого, посредством этого знака осуществляется действие по отношению к человеку этому различного рода ассоциированных с ним существ этого мира, духов и ангелов. То есть, как мы видим, крещение – это вот как точка, как некий стержень, на который после помещения его, совершения во внешних началах человека, начинает навертываться совершенно иная духовная реальность. С момента крещения человек меняет свое положение в духовном мире. То есть это некие врата, через которые он входит в совершенно иную духовную реальность. Причем в мире духовном это выглядит как реальное путешествие человека. То есть вот если человек до крещения жил, ну, если он принял его в взрослом возрасте, а до этого он был там язычником, ну, магометанином, язычником, вообще атеистом, то он как бы духовно обретался в определенной области духовного мира. И вот он совершил долгое путешествие, и через врата он теперь входит в совершенно другую область духовного мира, в совершенно новую, отличную от всего реальность. То есть мы видим уже значение – это не просто обрядовость, это то, что принципиально меняет, ну, высшую реальность в человеке, то есть духовную реальность. Потом, опять же, после крещения ангелы, которые находятся при каждом человеке, даже при атеисте, и посредством которых как бы Господня особь пребывает с человеком духовным, меняется отношение ангелов этих к человеку. Они начинают с ним совершенно по-иному работать, они начинают с ним совершенно по-иному общаться, они начинают совершенно по-иному наитствовать в его внутреннее начало и работать с теми истинами, которые заключены в его рациональном мышлении. Ну или просто в его, так сказать, сознании, сознательной части, в отличие от волительной. И более того, мы видим разницу между крещением, которое происходит с человеком в детстве, то есть с человеком, рожденным в церкви, и разницу между человеком, который приходит в церковь во взрослом возрасте. Ибо с ребенком ангелы начинают работать как бы сразу, вот он рождается и через крещение сразу вводится вот в эту новую, в эту чисто христианскую область духовного мира. В отличие от взрослого человека, который большую часть провел совершенно в другой области, и тут он вводится как младенец, то есть в эту область он вводится как младенец. Поэтому крещение называется вторым рождением. То есть все старое как бы зачеркивается, и он начинает новую жизнь. Хотя в этом мире он, в отличие от младенства, скажем, ну, телесного, уже вроде бы взрослый человек, но он, по сути, проходит второе рождение, начинает вторую жизнь. Он рождается, наверное, как этот младенец духовно рождается крещением вот в этой области мира, точно так же он духовно и почти равноценно с этим младенцем тоже рождается в этой духовной области жизни. И с ними ангелы дальше работают почти одинаково. Разница есть, но разница не принципиальная. И именно поэтому крещение и называется духовным или новым рождением человека. Иногда между физическим и духовным рождением может пройти пару дней. Это если человек крестится младенцем. Иногда между этими рождениями может пролегать почти целая жизнь. Но это не меняет самой сути. Вторая цель крещения, которая жестко связана с первой, это обретение человеком церкви своего качества вечности. Согласно небесному учению веры, вторая цель крещения, состоящая в том, чтобы христианин мог познать и признать Господа, Искупителя и Спасителя Иисуса Христа, нераздельно следует за первой, то есть введением в христианскую церковь и приобщение к христианам в духовном мире. Имя христианин, обретаемое крещением, и означающее, что человек принадлежит Христу, без признания Его и следованием за Ним, то есть без жизни по Его заповедям, так же пусто, как тень, дым или замаранная черно-красной картина. Ибо Господь говорит: «Что зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи», но я объявлю им: «Я не знаю вас». Выражение «имя Господа Иисуса Христа» в слове означает ничто иное, как признание Его и жизнь в соответствии с Его заповедями. При крещении ребенок приемлет крестное знамение на лоб и на грудь, и этим знаком полагается начало его признанию Господа и поклонению Ему. Имя любого человека также означает его качество, по причине того, что в духовном мире каждому дается имя, соответствующее его качеству. Таким образом, называть кого-либо христианином значит подразумевать, что качество его, обладание от Христа верой в Христа и благолюбием, обращенное к ближним. То есть, смотрите, раньше было принято, когда человек в взрослом возрасте крестился, он с крещением принимал совершенно новое имя. То есть это было по закону соответствия. У каждого человека в мире духовном есть свое имя. И это имя определяет его качество. Если вы помните, вот из, в «О небе и Абаде» очень много об этом сказано, в духовном имени. И более того, качество жизни человека определяет все внешнее его существование в мире духовном, начиная, скажем, от его местоположения в этом мире, области, в котором он обитает, и кончая внешними формами. Именно поэтому человек, новокрещенный в церковь, даже если в мире он был взрослым, и в своем духовном мире, в котором он жил раньше, он приобрел имя и вырос до какой-то, так сказать, взрослости, когда он принимает крещение, там он как бы снова обращается в младенца. Он принимает новое имя, новое качество, меняется его местоположение и внешний вид. То есть он как бы опять выглядит как младенец в духовном мире. Это очень важно. Если в этом мире мы переезжаем из области в область, то в духовном мире, чтобы поменять одну область на другую, человек должен заново родиться. То есть умереть в старой области и родиться в новой. Там тоже есть путешествия. Сказано, вот, что духи некоторые могут путешествовать от области в область. Но это кажущееся путешествие. Не происходит перемещение по сути. Происходит видимость перемещения. Поэтому каждый там не может пребывать долго на соответствующем области духовного мира. Он приехал и он вернулся. Для того, чтобы переселиться, должно наступить духовная смерть и духовное новое рождение. То есть вы видите, крещение, кроме того, что оно обозначает чисто внешнее перемещение в духовном мире, оно обозначает нечто гораздо более глубокое. То есть оно означает изменение внутреннее, качество внутренних духовных начал человека. То есть его подлинно духовную смерть и его подлинно духовное новое рождение в совершенно новом качестве. Опять же, качество человека в мире духовном напрямую зависит от степени и качества его возрождения. По сути, мы знаем, что Господь спасает и возрождает всякого человека, безразлично к какой религии он относится. Но мы также знаем, что конечный продукт этого процесса в каждом случае отнюдь не одинаков и зависит от тех истин, посредством которых человек был возрождаем. И так как крещение – это знак и детерминация определенного рода истин и определенного рода возрождения, отсюда видно, что его духовное значение, связанное с этим образом, также необычайно глубоко. То есть оно само по себе вот во внешних началах соответствует вот этому внутреннему – смерти и рождению. То есть опять же мы видим, что крещение – это не просто знак и напоминание, это определенный знаковый столб переменно на всех уровнях бытия человека. От его самых внешних и последних начал и до его начал самых внутренних или высших. Поэтому легкомысленное отношение к крещению, как просто там к паролю, которым мы определяем свой, не свой, оно, скажем так, по меньшей мере является духовным безумием. Третья цель крещения – это, собственно, конечный продукт этого процесса. Как говорит небесное учение веры, третья цель крещения и его конечная цель – возрождение человека. В этом-то и заключается настоящая цель, ради которой установлено крещение, и поэтому его конечная цель. Причина в том, что истинный христианин узнает и признает Господа Искупителя Иисуса Христа. А раз он Искупитель, то он же и Возродитель. Искупление и возрождение едины. Кроме того, у христианина есть слово, в котором даны описания средств возрождения, то есть вера в Господа и милосердие к ближнему. То же самое имеется в виду в тех местах, где сказано о Господе, что Он будет крестить Святым Духом и огнем. Святой Дух означает божественную истину веры, а огонь – божественное благо любви или милосердие, и то, и другое, исходящее от Господа. Этими двумя средствами Господь осуществляет всякое возрождение. Три цели крещения на самом деле составляют собой единое целое, то есть единую цель, к которому крещение стремится. Тут единственный конец, в котором оно упокаивается. Причем, по видимостям, это выглядит так, словно первая цель ведет ко второй и вторая к третьей. Но на самом деле все совсем наоборот. Возрождение человека как окончательная субстанциональная форма его бытия в вечности задает качество процесса, направленного к этой форме. А отсюда следует, соответственно, и его местоположение в духовном мире, именно вот как духовное, следствие от духовной причины. То есть зависит от местоположения, его местоположение в большом человеке неба зависит в конечном счете от качества его внутренних начал, то есть от той окончательной формы, которую он примет в результате своего возрождения. И поэтому внешние формы служений и употреблений в последних началах, то есть принятие крещения и вступление в христианскую церковь, на самом деле определяются той формой, которую человек в вечности примет в результате этого процесса. Тут опять же, как я говорил об этом в предыдущем, видимости вступают в противоречие с подлинностями. Мы, рассматривая все из пространства и времени, воспринимаем это в одной последовательности, а от вечности, то есть своей подлинно духовной последовательности, оно расположено совсем иначе. Но пока мы находимся в пространстве и времени, мы не можем не только это воспринимать иначе, мы не можем иначе по этому процессу и проходить. Хотя по порядку высшее предшествует низшему, первое предшествует последнему, и духовное предшествует материальному, то есть возрождение человека от вечности предшествует, его местоположение в обостренном человеке неба, качество тех путей, которым оно достигается, и все это предшествует самому обряду крещения и вхождению его в церковь в мире природном. Тем не менее, для нас, пока мы являемся, так сказать, сознанием своим обитателями пространства и времени, все выглядит совсем наоборот. Мы принимаем крещение, крещением определяется наше, так сказать, изменение местоположения в мире духовном, в соответствии с этим определяются те дороги, которыми мы движемся к своему возрождению, а этими дорогами определяется качество возрождения, которое мы в результате достигаем. Вот тут опять же есть то, что мы называем парадоксом, но что определяется всего лишь тем, что мы глядим на Вселенную, на вечность и на творение совершенно противоположной точки зрения, с какой на нее глядит Господь. Господь глядит от вечности к временному, а мы глядим от временного к вечности. Поэтому мы, с одной стороны, пребываем в постоянных, так сказать, видимостях, которые обращаются в ложности в нашем восприятии. Но, с другой стороны, милосердием Господним мы имеем слово, где они, эти истинности, изложены в понятной для нашего разумения форме так, что мы можем знать вещи, сути которых мы не понимаем, но в которые мы верим, потому что мы внутренне, в собственном свете истины видим, чувствуем, что они истинны в себе. И, как мы уже об этом говорили в предыдущих проповедях, человеку безопаснее не доискиваться тех причин, которых он принципиально понять не может, а лучше твердо верить в те истины, которые четко и однозначно выложены в Божественном Слове, надеясь на то, что когда он придет в вечность, пусть даже это иллюзия, все для него раскроется, и он увидит вещи в их подлинном свете такими, какими они выглядят от вечности ко временному, а не наоборот, и сможет видеть следствие из причин, а не рассуждать о причинах из света следствия. И именно потому, что эти три цели крещения на самом деле составляют и упокаиваются в этой последней и единой цели, которая является возрождение, то небесное учение веры и говорит, три предназначения крещения связаны воедино, как первопричина, промежуточная, то есть действующая причина, и последняя причина, то есть следствие, собственно являющейся конечной целью, ради которой существует все остальное. Первое предназначение – чтобы человек мог называться христианином. Второе, следующее из него – чтобы он мог знать и признавать Господа, Искупителя, Возродителя и Спасителя. Третье, чтобы он мог быть возрожден Господом. И когда все это произойдет, он будет искуплен и спасен. Поскольку эти три предназначения следуют по порядку друг за другом и объединяются в последнем, и поэтому для ангелов составляют собой единое целое, то когда происходит крещение, или о нем читают в слове, либо упоминают в разговоре, присутствующие ангелы понимают под этим не крещение, а возрождение. Аминь.